говорим по-русски.
По-русски? Элементарно, пацан.
Доброе утро всем, кто нас слышит. Сегодня будем говорить о театре и всякого рода театральщине. И у нас на сцене актер самый настоящий Константин Похмелов, актер Московского драматического театра имени Пушкина и журналист радио «Эхо Москвы». Константин, я надеюсь, что со связью все в порядке. Как, все хорошо? Так, Костя, подай голос, если ты нас слышишь. Слышишь ли ты нас? Пока не слышишь. Ладно, мы будем работать над этим. А за кулисами у нас сегодня Оксана Пашина, Ольга Северская и звукорежиссер Светлана Ростовцева. А со связью у нас сегодня какие-то большие зум-проблемы, но надеюсь, что все будет хорошо. А спрашивает нас уже Дмитрий, тема передачи «Театральщина» — это в разрезе русского языка. Да, да, Дмитрий, именно так оно и есть. И слово «театральщина» мы тоже будем понимать по-разному, потому что вообще театральщина называется что что-то плохое. Наигранные эмоции, когда слишком всего много, слишком много эмоций, слишком много пафоса, непонятно чего и как происходит. Но, с другой стороны, театральщиной мы называем, потому что у нас есть еще театральщина в хорошем смысле, это все, что связано с театром, например, актерско-режиссерский сленг, разные приметы, поговорки, это тоже все фонд русского языка. Ну, надеюсь, что все рано или поздно сработает. Если нет, пока это будет все налаживаться, я вам буду рассказывать интересные вещи про театр и театральные слова. Самое, что ни на есть театральное слово, слово «актер», оно пришло в русский язык в Петровскую эпоху из французского. Корни его в латыни, в слове «актер». А это слово значило, мы давали три варианта ответа нашим слушателям, творец, делец или дипломат. И тем, кто правильно ответил на наш вопрос, мы подарим электронную версию замечательного романа Сомерсета Моэма «Театр». Правильно ответили на вопрос Катя, последние цифры телефона 05, Наталья 90 и Оксана 25. И у нас, собственно говоря, в чем правильный ответ? Правильный ответ, первое слово – это делец. И в латыни оно означало именно это. То есть это был человек, который действовал, делал какие-то дела, деловой человек, в общем, был. И только когда оно уже было заимствовано французами, оно приобрело такое театральное как бы клише значение – это действующее лицо на сцене. Вот получился у нас такой актер. Причем тут был дипломат, но при том, что актер и агент – это одного корня люди от латинского глагола «agere» произошли оба слова, а агентом был не только шпион, но и дипломат в самой-самой ранней латыни. Ну вот, собственно говоря, что я могу вам рассказать про актера. Театр – замечательный замечательное пространство, в котором очень много всего происходит. И, как мы знаем, у нас есть, например, театры военных действий. Такая вот метафора вошла в нашу жизнь. Когда мы говорим, что кто-то вышел на подмостки или вышел на сцену, это тоже такой фразеологизм. Можно, соответственно, действовать на подмостках, можно на сцене. Что еще можно вспомнить? Такие замечательные, например, «Секрет Полишинеля», да, это уже из комедии итальянской, когда всем известно абсолютно, что все знают, только вот один бедный Полишинель не знает, что происходит у него за спиной. Есть еще, например, такое тоже устойчивое выражение «играть какую-то роль». Это когда мы понимаем, что у нас, собственно говоря, человек не сам собой предстает, а действительно играет роль. Так, что у нас тут? Ну, я, по крайней мере, вижу Константина, но он опять уже исчезает как-то. Ну, ничего. Хорошо. Значит, пока такое тоже случается. В театре бывают неполадки. Давайте тогда вспомним пока фразеологизмы, какие мы знаем. Ну, например, замечательное выражение «разводить бодягу». Это то же самое, что «разводить антимонии». И мы, собственно говоря, так говорим, когда кто-то что-то там шутит, балагурит, но только не говорит о главном, в общем, всячески тянет время. Говорят, что это пришло из актерского жаргона. Вообще на Древней Руси было известно вот эта вот губка, бодяга, мелкие ее кусочки, которые использовали вместо румян, которые не красили, как свекла, щечки красавиц, а вот как-то методом... Вот так, у меня есть Константин. Ура! Костя, привет! Я сейчас дорасскажу про бодягу, ладно? Ладно, я тут бодягу развожу, пока мы тебя подключали. Вот, и говорят, что актеры, и Оксана есть по телефону, уже хорошо, все прекрасно. В общем, короче говоря, вот этот народный секрет использовали, говорят, актеры в гримерке, когда вот бодягой натирали щеки для того, чтобы вот какой-то такой вот румянец себе создать. Но поскольку это была довольно долгая процедура, то одновременно шутили, балагурили. Ну, вот так вот, собственно говоря, оно и вошло в наш русский язык. Скажи, пожалуйста, сейчас бодягу используют вообще в театральных гримерных, Кость? Вот нам очень интересно. И Оксана у нас есть.
Румянец используют. Что касается бодяги, я, честно говоря, себя ею не покрывал ни разу и не видел, что кто-то это делал. Но румянец обязательно. Вообще, если ты как бы выступаешь на большой сцене особенно, то грим – это весьма серьезная составляющая, потому что зритель, который сидит где-то на галерке, он должен все-таки видеть не только общие очертания, но и какие-то мимические выражение того или иного артиста и должен быть ярким. Ну, там еще и свет играет свою роль, так что, конечно.
Так что, конечно. Напомню, что Константин Похмелов, если вы вдруг, сказать, не поняли, что у нас произошло, вышел таки на сцену в главной роли у нас сегодня. Скажи, пожалуйста, Костя, а это правда, что у театра есть свой язык?
У театра есть свой язык. Вот я, готовясь к этой передаче, попробовал проштудировать некоторые словари театрального сленга и пришел к выводу, что они достаточно специфичны, потому что обычно в каждом театре, ну, есть, наверное, какие-то общие термины, такие как, там, скажем, застолье. Это подготовительный период, когда актеры садятся с текстом, читают роль, обсуждают, потом они выходят на сцену, и уже это следующий репетиционный этап, он называется «встали из-за стола». Вот так вот говорят. «Встали из-за стола» – это значит, отложили свои бумажки, свои тексты и вышли либо на площадку репетиционного зала, либо уже непосредственно на сцену.
Кость, прости, пожалуйста, пока мы встали из-за стола, потому что я знаю, что кинематографисты бьют тарелку на счастье. А в театре бьют тарелки на счастье, встав из-за стола?
Нет, тарелку на счастье не бьют, по крайней мере, у нас. Есть какие-то такие традиции перед каждым спектаклем, например, да, артисты собираются, берутся за руки и произносят какие-то, ну, можно сказать, заклинания. Обычно, как-то вот так, ну, в большинстве спектаклей для сплочения, для объединения, что ли, берутся за руки, там, говорят с Богом или что-нибудь, раз, два, три, поехали. Вот интересно, что на каждом спектакле обычно, когда вот компания собирается слаженная, дружная, существуют какие-то свои особенные вот такие вот воодушевительные, даже не возгласы, а как бы это сказать-то, ну, попытки собраться, всем вместе объединиться. Вот, например, у нас есть спектакль «Три Ивана», детская сказка, и вот родилось совершенно случайно. Мы когда выпускали этот спектакль, Игорь Теплов, режиссер его, мы вышли и перед спектаклем за кулисами по традиции собрались, взяли руки, сложили все вместе, хлопнули три раза и сказали раз, два, три, и вдруг кто-то сказал, после три сказал Ивана. И получилась такая раз, два, три Ивана. И мы вот с этим три Ивана уже второй год выходим на сцену. Поэтому это очень индивидуально, и зачастую артисты сами это придумывают. В спектакле, например, Владимира Мирзоева «Вишневый сад» у нас другая традиция. У нас там есть два мальчика, которые играют в спектакле. Так вот, они встают в середину круга, мы также собираемся вокруг них, кладем руки им на головы. И точно так же руками как бы делаем движение. И вот мальчики постепенно растут, спектакль идет уже давно, поэтому руки у нас поднимаются все выше и выше. Вот. Но там другая как бы история. Там мы пытаемся найти единение голосовое. То есть один человек, обычно это Раневская, Вика Исакова берет свою ноту, мы ее как-то подхватываем и находим как бы такой общий камертон спектакля. Сам Владимир Мерзоев как-то эту вещь инициировал, и она нам, наверное, помогает.
То есть вот настроиться в абсолютно музыкальном смысле актер театра Пушкина?
Абсолютно, да, потому что спектакли бывают разные. Вот этот спектакль, как мне кажется, он очень музыкальный. Даже не потому, что там присутствует живая музыка на сцене, там сидит такое струнное трио, которое сопровождает этот спектакль живой музыкой, просто потому, что он такой вот, как мне кажется, воздушный, очень музыкальный. Наверное, именно вот это соединение тонов, попытка как-то объединиться вот в музыкальном плане, она очень помогает.
Хорошо. Значит, у нас было застолье, потом у нас актеры встали из-за стола, вышли на сцену, настроились в абсолютно таком нетривиальном смысле по камертону голоса ведущей актрисы. А какие еще у вас есть словечки, какие в ходу? Что как называется, может быть, по-особому?
Ну вот ничего, я говорю, вот ничего такого экстраординарного, как мне кажется, нету. Есть термины, которые присущи, наверное, всем театрам. Они в основном это какие-то сокращения, что там репетиция, репа, я не знаю, там. Ну, есть такие термины, как халтура, которые известны везде. Это когда там артист уезжает, скажем, сниматься на какой-то сериал не слишком, как бы, может быть, звездный по составу или там перспективный, но где можно позаработать деньги. Есть новогодний чёс, когда вот уходят люди играть какие-то представления, связанные с празднованием Нового года. Но есть такая история, когда, не знаю, в нашем театре это очень распространено, когда последний спектакль в сезоне идет, и тот актер, который играет свой последний спектакль в сезоне, обязательно должен сказать на сцене все. То есть даже если у него нет такой реплики в его роли, то он должен как-то вывернуться, придумать себе это и в какой-то момент вдруг сказать все. Не обязательно, чтобы это слышал весь зал, но партнеры, которые это слышат, они всегда как-то с уважением относятся к такому продолжателю традиции.
Супер, мне очень нравятся ваши традиции. И теперь вот я боюсь, что все, когда услышат слово «все», будут думать, что это уже не Шекспир наш, а, допустим, отсебятина какая-то. Ну вот очень забавно,
ну,
если это
бывает,
слово есть в тексте.
Тебя в тексте. Так что можешь ты вернуть, абсолютно не боясь получить каких-то наказаний или лишения премии. Так что нормально.
Очень интересно. Я напомню, что нам можно писать смски по телефону +7 985 970 45 45. Мы их принимаем. Есть у нас чат в Ютубе, где можно нас как раз видеть на канале «Эхо культуры». Если вам больше нравится Яндекс.Эфир, можете переключиться туда. И, соответственно, там появляются уже первые вопросы. Ну вот, например, Дмитрий Мезенцев, наш постоянный слушатель, который включился просто с первых секунд программы, значит, это ему очень интересно, спрашивает: Константин, а вам актерство помогает в реальной жизни, в том числе в коммуникации, взаимодействии с окружающим? Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса от Дмитрия. А как вы в своей работе избегаете излишней театральщины, вот этого актерства и переигрывания? Вот, отвечайте, дорогой Константин Пахмелов.
Ну, давайте начнем со второго. Как бы, как удается избегать наигрыша, я так понимаю, об этом был вопрос. Ну, так учили, я уж не знаю, как получается, но так учили. Нас учили по системе Станиславского, школа-студия МХАТ, были замечательные педагоги. Юрий Иванович Еремин, Алла Борисовна Покровская, Авангард Николаевич Леонтьев. Ну и нам прибивали такую, наверное, классическую, реалистическую школу, что ли, школу существования, поэтому удается. Конечно, есть характерные роли, там приходится что-то придумывать. Ну, кстати, есть вот такой термин, как бы «сыграй от себя». Вот если у актера чего-то не получается в репетиционном процессе, он придумал какой-то там образ, какой-то характер, но у него чего-то вот не получается, не складывается, получается неправдоподобно. Режиссер часто ему подсказывает, говорит: ну, ты давай, сыграй от себя. То есть попробовать как бы отказаться от излишних внешних каких-то характеристик и попробовать среагировать на то или иное событие, как бы ты сам, собственно говоря, в данном случае Костя Похмелов, это сделал. И это часто очень помогает потом, когда ты постепенно обрастаешь какими-то характеристиками внешними, голосовыми, биографию своего персонажа прорабатываешь. Но вот это вот первое попытка что-то сделать от себя, как я уже сказал, она очень приносит большую пользу.
От Любови Стрезневой или Стрезневой, простите меня, Любовь, если я неправильно поставила ударение в вашей фамилии, появился вопрос в нашем YouTube-чате. Если есть характерные роли, значит, есть и бесхарактерные. Кстати, вот характерные, правильно я ставлю ударение, Кость? Вот как насчет характерных и бесхарактерных ролей?
Ты имеешь в виду характерные роли? Нет, я такого как-то названия никогда не слышал. Да? У нас как-то это называется характерный. Хотя я могу ошибаться. Я в русском языке не дока, поэтому не знаю.
Характерных
ролей есть, наверное, какой антагонизм привести? Есть герой. Вот если как бы у человека красивая внешность, статное тело, осанка, приятный голос, то он играет героев. Хотя все это очень относительно. И некоторым героям, даже весьма популярным артистам, иногда надоедает все время быть самим собой. Им хочется сыграть что-нибудь необычное, что-нибудь себе подлепить, или бороду, или, я не знаю, там, что-то придумать, потому что все время играть одного и того же себя, это, конечно, с моей точки зрения, скучновато.
Ну, я соглашусь, конечно. Скучновато. Тут есть еще хороший вопрос. Какие слова только приличные актеры используют в случае провала постановки? Вот такой у нас непростой вопрос.
Мне кажется, в случае провала постановки цензурные слова редко используются.
Хорошее откровение.
И каждый актер, как мне кажется, переживает это очень индивидуально, потому что вот успех, когда приходит успех, да, его как-то всегда все празднуют, его отмечают, ему радуются поощрительные какие-то реплики и зрителей, и критиков. А вот если неудача, то что тут говорить? Беда. Вот так и говорят. Беда. Вот это вот беда. Но спектакли беды обычно не задерживаются долго в репертуаре, потому что какой смысл играть в спектакли, которые, бывают такие случаи, что уж тут греха таить. И иногда даже вот думаешь, что поскорее бы этот спектакль, наверное, сняли. К счастью, таких случаев немного.
Смотрите, есть привычное слово «беда», да, такое приличное слово, которым актеры с сожалением провожают спектакль, когда он заканчивается. Но есть еще замечательное же русское слово «победа». А «победа» — это то, что наступает после беды. Это какой-то замечательный случай, удача творческая и так далее. В общем, действительно, после бед всегда бывают и актерские победы. Хорошо, значит, мы начали с фразеологизмов. Мы ими продолжим уже вторую часть нашей программы. Поговорим о том, как актеры и обычные люди ломают комедию. А вот мне бы хотелось понять, есть ли у нас Оксана Пашина на проводе, потому что я не вижу, не слышу ничего. Оксану я по-прежнему как-то вне связи абсолютно. Да, хорошо. Это я просто к тому, что у нас наступило время слов недели, и не вижу я, честно говоря, другого выхода, кроме как самой рассказать все про них, все, что я знаю. У нас... Вот Оксану я вижу, но не слышу. Оксана, да, мы тебя видим. Но мы тебя не слышим, мой друг. К сожалению, к моему огромному. Хорошо.
Алло, последняя попытка. Слышно?
Понятно. А то это был уже какой-то экоцит в нашем эфире.
Да. Я просто... Доктор, меня все игнорируют. Я хочу задать вопрос, меня никто не слышит. Я вам расскажу тогда про слова недель, да?
Да.
Вот Костя упомянул, что репа — это сокращенно от репетиции, да?
Да.
А у нас есть ревак, сокращенная от ревакцинации. То есть это повторное введение вакцины, да, для поддержания иммунитета, который был уже выработан предыдущими прививками. Слово возникло в связи с ревакцинацией от ковида. И вот ревак, значит, ревакцинация, а ревакнуться от ковида – это значит сделать повторную прививку. Это наш первый претендент. А может быть, ревакнуться от ковида? Я не знаю, как правильно сказать.
Вот я тоже не знаю. Ревакнуться, да, можно и так, наверное. Можно ревакнуться, а можно ревакнуться.
Можно ревакнуться, а можно ревакнуться. Да.
Ну, кому как удобнее.
И второй наш кандидат или претендент – это экоцид. Надо сказать, что это старое слово, но на новый лад, потому что у нас в Уголовном кодексе есть такой термин – экоцид, массовое уничтожение животного, растительного мира, отравление атмосферы, воды, вызывающее экологическую катастрофу. За это предусмотрено по УК суровое наказание. Но вот экоцид, о котором говорим мы, это уничтожение городской природы. Стрижка газонов бесконечная, ненужная, вырубка деревьев, подрезание этих сучков, в результате там все деревья гибнут. Вот это экоцид именно в городе, да. И я так понимаю, что, наверное, москвичи придумали это дело, потому что они устали от стрижки газонов, от рулонинга, бордюринга, вот этого всего.
Рулонинга, бордюринга. Вполне возможно. Давай я сейчас запущу тогда голосование. Если вы считаете словом недели экоцид, а вот это слово набрало самое большое количество лайков на странице программы «Говорим по-русски» в Фейсбуке, то звоните, пожалуйста, по телефону 495-101-2011. Если вы за слово «ревак», то подавайте свои голоса по телефону 495-101-2022.
Голосование пошло.
И еще раз повторю, экоцид 495-101-2011, ревак, сокращение от ревакцинации, 495-101-2022. И мы продолжим говорить по-русски о театре после новостей.
Говорим по-русски. Говорим по-русски.
По-русски? Элементарно, пацан.
11:35 в Москве. Мы продолжим скоро совсем говорить опять о театре, о театральщине в аспекте русского языка и в разрезе разных слов и выражений. У нас сегодня в гостях, это очень смешно звучит, Константин Похмелов. Почему смешно? Потому что Константин – журналист радио «Эхо Москвы», но прежде всего сегодня наш герой как актер Московского драматического театра имени Пушкина, человек, который знает театр, ну, просто, что называется, не понаслышке, а всем нутром чувствует. Костя, я вот просто испытываю страшное желание, провокационное, попросить тебя сыграть актерский этюд. Хотела предложить экоцид, за который мы голосуем по телефону 495-101-2011, или ревак 495-101-2022, но остановилась на залповых ливнях. Вот подумай, пожалуйста, Оксана сейчас расскажет, что это такое, потом она еще кое-что расскажет, а ты за это время можешь приготовиться. Нам было бы очень интересно, как можно изобразить залповый ливень, например, на сцене театра. Прости, прости, ну так бывает. Оксан, что такое залповые ливни? Давай мы расскажем. Ты меня слышишь, я тебя слышу. Лютик, Лютик, Пестик, Пестик, я тычинка. Где же ты, моя Сулико? Так, это Нина Искренко была, замечательный поэт, но сегодня мы вот так вот. Ну, Константин мне машет рукой, хорошо. Оксан, прости, ты есть или ты нет? Константин, так, хорошо, Оксан, все.
Костя есть.
Костя есть.
Только что меня не было, и вот я опять есть. Я вас не вижу, но я вас слышу.
И вот опять залповый ливень. Оксана, рассказывай про залповые ливни. Да. Так.
Залповые ливни, да, вызвали наводнение в Сочи, но не очень понравились нашим слушателям, потому что они не очень активно голосовали за это слово. Но вот у нас был ливневый снег, да, теперь мы запомним, что еще бывают залповые ливни. И еще у нас есть три Вишневских.
Вот у меня, кстати, вопрос,
три кандидата
трое?
С одинаковыми именами, фамилиями выдвигаются на выборы в Санкт-Петербурге. Это, как пишет «Новая газета», технология не новая. Перед выборами ряд кандидатов берет фамилии и имена оппозиционных политиков, официально меняют паспорта, вот не лень им это делать, а потом регистрируются в качестве кандидатов по тем же округам. Это сделано для того, чтобы у оппозиционного кандидата отобрать голоса и этих людей, однофамильцев, со сменой документов называют кандидатами-спойлерами. Ну вот три Вишневских пока в Санкт-Петербурге, я не знаю, может быть, будет больше. Но нашего Бориса Вишневского мы узнаем, я думаю. А можно я потом сразу задам вопрос, пока меня верно
слышат? Пока тебя не отключили. Да, не отключайся, пожалуйста, потому что я просто единственное, что хочу сказать, что вообще-то три Вишневских, если это мужчины, то это неправильно, конечно. Должно было бы быть трое Вишневских, но уж простите. Так, как сказали, у нас слово из слов недели не выкинешь, мы цитируем, в частности, «Новую газету» и журналистов.
Да, вообще трое по правилам.
Вообще
да,
по правилам мужчины, трое, да. Вообще да. Это очень театральная история, потому что такое впечатление, что это как бы три состава, да, вот играют одну и ту же самую роль, только неизвестно. Забыли галочку поставить, да, кто в главной роли, кто не. Задавай свой вопрос, моя дорогая.
Да. Кость, у меня вопрос такой. Вот, смотри, мы очень часто говорим об этом в нашей программе тоже, что нормы, да, русского языка было произношение актеров МХАТа и некоторых других театров конца 19-го, начала 20 веков. Но сейчас это так или не так? Потому что сейчас очень модно переделывать классические пьесы на новый лад. Ведь актер, он не только переодевается, да, там, не знаю, Иван Грозный в костюме от модного бренда какого-то, но и говорят как-то по-другому. Это так? Можно сейчас в театре говорить современным языком, таким, как мы говорим на улицах, я не знаю, в интернет-чатах? Бывает такое?
Ну, конечно, бывает, потому что все зависит от того, прежде всего, пьесу какого драматурга ты играешь. Если ты там занят в произведении там, того же Толстого, Шекспира, Чехова, это выглядит достаточно странно. А если ты играешь пьесу современного драматурга, то говорить с какими-то старорусскими, ну там просто таких слов нет, там все это прописано. Конечно, там раньше актеры, даже там актеры можно было отличить, что они смягчали слова там как-то, сейчас даже в голову не придет как, но была какая-то такая особенная актерская манера произносить слова и говорили, ну что ты по-театрально говоришь. Mm-hmm. Сейчас, конечно, все это нужно, чтобы зритель тебя понимал, чтобы он узнавал, грубо говоря, в твоих современных героях себя самого. Если ты будешь не соответствовать этому, то актер-то, зритель-то и не поверит, наверное. А чтобы зритель в зале, с моей точки зрения, всецело погрузился в происходящее на сцене, он должен верить тому, что там происходит. Вот моя точка зрения здесь такая.
Костя, скажи, пожалуйста, словарями часто пользуются актеры для того, чтобы понять, где же все-таки ставить ударение и как произносить
гораздо,
слово?
Гораздо реже, чем на радио.
Гораздо реже, чем...
Понятно. Гораздо реже, чем на радио. По крайней мере, у нас на «Эхо Москвы» эти словари лежат практически в каждой комнате, в каждой студии, там, в корреспондентской и так далее и тому подобное. У нас в театре, да нет, наверное.
Вот «да, нет, наверное» – это классический совершенно русский ответ, мы о нем уже говорили. «Да», «нет» или «наверное», а вот все три в одном. Я не забыла
Но,
про...
кстати, угу. я хотел сказать? К разговору вот о театральных словечках и так далее, мне интересно задать вопрос. Вот слово «расколоть».
Вот
расколоть,
у нас, кстати,
ну, не
есть...
в прямом смысле орех, а расколоть другого человека, партнера, вот оно... пошло из каких-то других сфер деятельности или это чисто театральный термин? Потому что вот именно расколоть в театре – это самая, пожалуй, интересная забава, которая доставляет удовольствие всегда тем, кто находится на сцене. Если ты своего партнера расколол, то это просто высший пилотаж.
Ну, расколоть – это когда, например, актер должен держать лицо, а ты ему какие-то смешные вещи делаешь, показываешь или там как-то всячески его провоцируешь, чтобы он это лицо потерял, да, и рассмеялся,
да,
например.
Да, совершенно верно.
Вот Виктор, Константин ответил уже на ваш вопрос, сохраняется ли и практикуется ли эта привычка раскалывать и смешить актеров, которые находятся
конечно,
на сцене.
Конечно, конечно, практикуется. Если позволишь, я расскажу. Это был самый, с моей точки зрения, гениальный случай в нашем театре еще до того, как я там оказался, но поскольку это все передается из уст в уста, то напомню, что в театре имени Пушкина идет замечательная сказка «Аленький цветочек», которая была поставлена в 1949 году, и бессменно идет на сцене нашего театра уже вот на протяжении 70 с лишним лет. Она даже занесена в русскую книгу рекордов Гиннесса как как детский спектакль, который идет на сцене российских или советских театров дольше всего. И вот в этом спектакле в самом начале Антон, который собирается в путешествие с дядей Семеном, чтобы привезти подарки дочерям, он выходит на сцену и кричит своим там помощникам, дворовым людям: «Сенька, Ивашка, торопитесь, веселей шевелитесь, едем с дядей в дальний путь, ничего не позабудь». Ну и вот актер, исполняющий роль Антона, в очередной раз, уж не знаю, там в тысячи какой-то, выходит на сцену и кричит: «Сенька, Ивашка, торопитесь, веселее». И тут он осекается моментально, потому что вместо Сеньки и Ивашки выходят два, я не знаю, как сейчас можно говорить слово «негра». Ну, человека
в России темным можно.
Можно. Человека с темным цветом кожи, с угольно-черными волосами. И, естественно, как бы истерика с Антоном, совершенно непонятная реакция в зале. Но, правда, должен сказать, что после этого выступления, после этой импровизации актеров, которые решили предстать темнокожими в роли Сеньки и Ивашки в русской сказке, их из театра уволили.
Так. Очень-очень интересно. «Расколоть», пишет нам, пошло от следователей. Это Кирилл такую версию выдвигает. Я не могу так сказать, потому что я, пока Константин рассказывал эту замечательную историю, я попыталась поискать в Национальном корпусе, но это нужно делать с особым исследованием. Вот за две минуты я его не получила. Нужно смотреть, что появилось раньше, «Расколоть преступника» или «Расколоть актера». Пока вот я не могу ответить на этот вопрос, что откуда пошло. Но, в принципе, вот как бы потому что раскалывают преступника и раскалывают актера все равно как орех. Или как что-то, когда вот из одного появляется что-то другое. Там либо правда в первом случае, признания какие-то, либо смех посреди каких-то грустных вещей. Хорошо, значит, раз уж мы заговорили про историю слов, вот историю этого выражения я не могу сказать, а вот насчет «волнительно» я проводила целое исследование для того, чтобы слово реабилитировать. Обычно пишут «волнительно», «театрально», считается это слово таким пошловатым немножко, театральным жаргоном и так далее. Ну вот и действительно, там, например, вот Василий Аксенов, «Пора, мой друг, пора», пишет об актрисе, которая на встрече со студентами сильно путалась, говорила какие-то шаблонные, свойственные людям искусства слова, где-то по большому счету и волнительно вместо волнующе. И вот на самом деле волнительным было очень многое раньше, и не только в театре. Если вот так поближе к нашему времени, то Всеволод Иванов, «Дневник 40-х годов прошлого века», вспоминал о радио, который доносил голос, определяющий судьбы страны войны, голос Левитана, и к концу речи или другой какой-то голос, и голос иногда неправильно произносит слова, писал Иванов, не договаривает их, к концу речи он, видимо, слегка устал, но как волнительно. И очень популярным это слово было в XIX веке. Вот, например, строки из письма Льва Толстого: «Можно в толпе при самом волнительном зрелище оставаться спокойным и радостным, и можно лежа в постели себя измучить своими мыслями так, что будешь задыхаться от волнения». И Даль включил в словарь глагол «волнить», «возмущать», «смущать», «приводить в беспокойство», от которого и образовались наречия «волнительно» и прилагательное «волнительный». И 100 лет никто не волнился по поводу этого слова, позвольте мне каламбур, а пока в 50-е годы Станиславский и Немирович Данченко своими разговорами о волнительном всем не надоели, потому что там просто страшное количество употребления этого слова, просто страницами из Национального корпуса это выходит, и вот все решили, что это жаргонно-театральное, и слово вышло из оборота, и вот как бы стало так употреблять. Костя, у меня к тебе вопрос. Как ты относишься к слову «волнительно», и действительно ли оно часто звучит сейчас в театре?
«Волнительно».
Угу.
Ну, я начну с того, что со своих собственных ощущений, ну, вот если актер выходит на площадку и не испытывает этого чувства, то для меня, например, это странно, потому что я, может быть, так меня научили, но я всегда перед каждым спектаклем, вне зависимости от того, играешь ты первый, десятый или сотый спектакль, а иногда и больше, несколько сотен спектаклей играешь. Вот у нас спектакль «Повести Белкина». Мы сыграли, например, на сцене нашего театра уже более 400 раз. И все равно, когда ты выходишь, ты испытываешь какое-то волнение. С чем это связано, сказать трудно. Наверное, потому что театр тема отличается от кино, что ты каждый раз пытаешься что-то сделать по-другому, так тебе интереснее. Что-то сделать по-своему, ну, естественно, не выходя за рамки там режиссерской концепции или текста автора, тем более, если это Пушкин. Но какое-то волнение, какой-то такой трепет, я не знаю, как это назвать по-другому, ты все равно испытываешь. Поэтому для меня лично это слово не пустое, вот это вот волнительно.
Вот. И для меня это слово не пустое, но грамматически чисто волнительный от «волнить», а вот то, что мы привыкли сейчас употреблять, волнующий, это от глагола «волновать». Просто разное происхождение, но оба слова имеют право на существование. А вот Игорь С. в чате ютубовском пишет про волнительную волатильность. Видите, не только о театре так можно говорить. У нас время бежит неумолимо вперед. Я не забыла про «Залповые ливни». Готовы ли вы, Константин Похмелов, замечательный актер, совершенно без всякой иронии в голосе я это говорю, представить нам «Залповые ливни» в виде этюда, радиоэтюда.
Оль, прости, пожалуйста, я не очень хорошо слышал, поэтому подготовиться не смог. Ты мне подскажи еще раз,
что я должен... «Залповые ливни», которые обрушились на Сочи, например, на Краснодарский край, на Крым.
«Залповые ливни»?
Да, «залп ливнями». Бывают залповые снегопады, вот когда раз и выпало прямо, как из пушки. Так, хорошо.
И я должен это воплотить?
Да. Да, ну такое простенькое задание. Но у нас весь мир театр, а ты актер. Что теперь поделать?
Ну, я на самом деле ливней не боюсь, даже залповых, поэтому у меня реакция на дождь, которую я очень люблю, всегда однозначная. Я всегда подставляю как ветру, так и ливню, собственно говоря, свое тело. Поэтому все, что я могу сделать, это сделать только вот так.
Отлично.
Вот так. Другого варианта у меня нет.
Отлично, спасибо. Это Константин Похмелов. Еще не был в нашем эфире, потому что еще хочу спросить напоследок, удачно ли, Костя, с твоей точки зрения, вот эта метафора «Весь мир – театр», в нем женщины, мужчины, все актеры. Напомню что слушателям, что это фраза из комедии Шекспира. Вот действительно ли удачна ли эта фраза? И сможешь ли ты ее произнести по-разному, вложив разные чувства? Можно нам еще один маленький урок актерской игры? Так, у нас...
Ну, если ты находишься под вот этим вот ливнем, о котором ты только что мне говорила, то, наверное, это, наверное, будет как-то так. Весь мир театр, и люди в нем актеры!
Супер!
Или это будет как-нибудь совсем так, когда тебе лишили самой твоей любимой роли, сняли твой любимый спектакль, и его больше нет в репертуаре. И тогда ты говоришь об этом достаточно грустно, может быть, даже немножко плачешь, и говоришь, угу, весь мир театр, а люди в нем актеры. Как-то так.
Как-то так. Спасибо огромное. Это был Константин Похмелов, у которого, слава богу, есть и театр, и роли, и прекрасная роль ведущего обозревателя, журналиста радио «Эхо Москвы». Подвожу итоги голосования. Экоцид у нас стал словом недели. Речь идет, напомню, об уничтожении живой природы в городской черте. Экоцид у нас получил 83% голосов наших слушателей и всего 17% голосов достались реваку, ревакцинированию в таком вот кратком изложении. Мне осталось только познакомить вас с тем, что вы услышите в ближайшее время. Несколько судебных дел офицера Романа Медокса, мистификатора и доносчика. Это Российская империя 1812-1834 годы. В программе «Не так» у Сергея Бунтмана и Алексея Кузнецова в 12:10. В 13:10 «Исчезающий вид». Это школьные психологи, которые часто оказываются лишними людьми современной школы. Такова тема родительского собрания, в которой участвует Ольга Василиадис, клинический психолог, специалист в области детской и семейной психологии. Ведут программу Никита Василенко и Алексей Кузнецов. И Павел Лунгин, режиссер, будет героем программы «Дифирамб», программы Ксении Лариной, которая выйдет в эфир в 14:07 примерно. Счастливо, оставайтесь, и действительно, весь мир театр. Играйте свои лучшие роли в нем. Счастливо.
Говорим по-русски.
Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла квартальный отчет.
Саша – само совершенство, а самосовершенствуется.
Говорим по-русски.
Слава, слава, слава.
Бедные, бедные иностранцы. И буквы у нас